Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, специалист по военной истории России и Европы в первой половине 20 века Константин Залесский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы решили поступить следующим образом. Предыдущая наша передача была посвящена герою белого движения Михаилу Гордеевичу Дроздовскому, рыцарю без страха и упрека. А сегодня у нас будет, можно сказать, в какой степени на противоположности поданный человек, не в том смысле, что он нехорош, что он скверен чем-то. Нет, просто это абсолютно другая личность, абсолютно другой тип. Если Дроздовский – это генерал-рыцарь, генерал-боец, генерал-тактик, то фигура, которая будет посвящена нашей сегодняшней передаче, это военачальник, дефис, политик. И политической деятельности было в какие-то моменты даже, наверное, больше, чем военной. Для гражданской войны это было нормально, потому что вождь, действительно крупный лидер, мог выйти только на том, на чем вышел на самый верх белого движения Дроздовский, и... или, собственно, действительно на умение вести политические дела. И я представлю вам сегодняшнего нашего героя. Это атаман оренбургского казачества Дутов. Ну что ж, традиционно, своего рода визитная карточка Дутова, несколько фраз о том, что надо в большей степени, в наибольшей степени помнить об этом человеке.
Гражданская война выдвинуло из казачьих войск целый сон достаточно ярких, ударных таких фамилий, которые стали атаманами в своих войсках. Но если во время гражданской войны задать вопрос «назовите казачьего атамана», 90 человек из 100 ответят «атаман Дутов».
Итак, атаман Дутов – человек, который в наиболее яркой степени олицетворяется с поведением казачества в целом. Это довольно странная вещь, потому что он вовсе не был командиром самых значительных белоказачьих частей соединений, но он в какой-то степени поставил риторику казачества.
Да, и он стал фактически... Вот олицетворение, вот скажи, вот кто из этих казаков, вот там атаман Толстов, атаман Семенов, атаман Краснов даже, атаман Краснов, Донское казачье войско, так сказать, колоссально. Нет, это будет атаман Александр Ильич Дутов. Почему? Потому что он был образом казака. Вот если его смотреть на его портрет, это будет именно казак.
И надо сказать, что остальных вождей казачьего движения внутри белого дела чаще называли генерал. Генерал Шкуро, генерал Мамонтов, генерал, там, допустим, Краснов, генерал Каледин, генерал Фостиков. Это именно что генералы, военачальники, какими бы они ни были политиками, а Дутов в первую очередь атаман, а во вторую очередь там следует его воинский чин на данный момент.
Да. И отметим, что очень... практически везде, когда писали и пишут сейчас, и писала эмигрантская литература о Дутове, всегда писался не атаман Александр Дутов, не, он писался атаман с большой буквы Дутов.
Ну что же, давайте...
И, кстати, прошу прощения, добавлю, именно так же к нему относились не в белых движениях, не в антибольшевистском движении, так же к нему относились и в большевистском движении. И это стало во многом его трагедией.
Ну, с одной стороны, трагедия, с другой стороны, это то, под именем чего он вошел в историю.
Ну, возможно, да.
Ну что же, попробуем начать от истоков. Дутов, который достаточно крупным человеком стал к началу революции, этапа его судьбы?
Ну, Дутов Александр Ильич происходил из вполне приличного оренбургского рода, рода молодого, только его дед стал оренбургским казаком, но все его, они все служили. У него, отец у него был генерал-майор оренбургского казачьего войска. Это очень круто. То есть в оренбургском казачьем войске генерал-майоров было немного. Это не Дон, где там и генерал от кавалерии, там, ну, в общем, там много чего. В Оренбурге генерал-майоров было, ну, сосчитать по пальцам, ну, там, двух рук.
Оренбургское казачье войско, в принципе, не столь многочисленно.
Да. Надо сказать, что в мирной жизни, то есть во время, без войны, не существовало оренбургской, какой-нибудь оренбургской казачьей дивизии или казачьей бригады, и самым высшим формированием был оренбургский казачий полк. То есть их было много, достаточно много было, их было порядка там 12, вот, то есть самое высшее звание там было, в общем, полковничье, а генерал-майоры занимали на местах некоторые командные посты, то есть, в общем...
Командно-административные.
Командно-административные, да. Вот, а отец Александра Ильича, он был, в общем и целом, боевой генерал, и он генерал-майор-то получил при отставке. То есть вот он, ну, дослужился до полковника и при отставке ушел генерал-майором.
А он воевал-то на каких фронтах?
Ну, в Туркестане он воевал. Понятно. Где обычно и воевали оренбургские казаки. Они все время там воевали. На самом деле, вот все эти в туркестанских походах, там как раз вот именно черпали из оренбургского казачьего войска кадры.
Ну что ж.
И, соответственно, Дутов из хорошей семьи, ну, то есть очень приличной семьи, с достатком, он, естественно, у него было, ну... Карьера была, в общем, решена, наверное, до его рождения. То есть это что такое? Это оренбургский неплюевский кадетский корпус, это сотня, казачья сотня Николаевского кавалерийского училища, это выпуск в оренбургский казачий полк. Его выпустили в первый оренбургский казачий полк Харунжем в 1889 году.
Ну и дальше ему оставалось расти в чинах.
Да, он рос вполне, особо звезд с неба не хватая, но вот карьера шла, в принципе, спокойно.
Что называется, приличный, достойный офицер.
Да, причем он был человеком отнюдь не который плыл просто по течению. Правда, у него был достаточно характер такой самолюбивый, то есть он не хотел, чтобы им кто-то командовал, но в то же время все отмечали, что он был достаточно человеком к себе располагающим. То есть, ну, условно говоря, его женщины его любили, офицеры, сотоварищи, было приятно находиться с ним в одной компании.
Короче говоря, Александр Ильич был обаятелен.
Очень, да, достаточно обаятелен человек. При этом он... не хотел останавливаться просто на какой-то карьере. Он пошел сначала, решил получить инженерное образование, окончил курс при Николаевской инженерной академии и перешел в саперные части. Что-то сказать. Потом он поступил в Академию Генштаба, что требует, в общем-то, ну, определенных усилий.
И определенного культурного багажа.
Да. В Академию он поступил в 1903 году. Уже на следующий год началась русско-японская война, и уже в 1905 году он со своим саперным батальоном отправился на поля русско-японской войны. Даже принял участие, ну, правда, уже в 1905-м не совсем там шли военные действия, то есть не так активно.
На излете войны.
На излете. Но, тем не менее, он успел повоевать, и даже, ну, вот о том, как он повоевал, говорит о том, что он получил орден Святого Станислава третьей степени, но без мечей.
То есть, иными словами, орден был получен в небоевой обстановке.
За отлично усердную службу и особые труды, как было написано в приказе.
Ну, как минимум, был трудолюбив и полезен армии.
Да. То же самое у него получилось с Академией Генштаба. Он окончил два курса Академии. Он поступил на третий дополнительный курс. Он его тоже окончил, но по второму разряду. То есть он не был причислен к Академии Генштаба, хотя и получил высшее военное образование.
И не мог быть выпущен в дальнейшем выше определенного уровня.
Да, то есть он не получил возможность служить на постах офицера Генштаба и, кстати, не получил очередной чин по окончанию Академии. И вполне логично, что он был направлен на преподавательскую работу.
В каком чине? Вот когда он выходит из академии и в каком чине?
Значит, из академии он вышел Исаулом. И перед войной, то есть это перед войной, это в декабре 1912 года, он получил звание войскового старшины. То есть это, в переводе на общегражданский, армейский чин, это подполковник. Его направили на службу в Оренбургское казачье училище, и он туда, он не отказался, он пошел туда. В принципе, это была работа, ну, скажем так, но это вполне достойная служба, это не...
Уважаемая.
Да, уважаемая. И как раз вот в ведомство военно-учебных заведений туда как раз очень много шло академиков, которых не причислили к генштабу, то есть второго разряда. То есть человек образованный, человек с кругозором, но вот его нельзя не использовать на посту генштаба. У него там было много учеников, он воспитывался. Просто когда мы говорим об Оренбургском, Неплюевском корпусе и Оренбургском училище казачьим, это не значит, что это два учреждения, которые воспитывали только оренбургских казаков. Ни в коем случае. Оренбургских казаков и там было процентов 25-30.
Ну, так или иначе, он преподаватель, и он два года Первой мировой войны, 1914 и 15 года, да, проводит на преподавательской работе.
Да, еще только дополню, очень достаточно занятно. У него было достаточно много учеников, естественно, за это время. Одним из них был некто Григорий Семенов.
Ну, может быть, мы когда-нибудь и осветим этого человека на радио «Вера». Но сейчас портрет Дутова в зоне особого внимания. В 1916 году он высказывает желание все-таки побывать на фронте.
Да, он подает прошение, и в марте 16 года отправляется на фронт. Это, в принципе, вполне в законные вещей, что офицеры из училища отправляются на фронт. Совершенно нормальная ситуация.
Заметим, вот сейчас. Мог не воевать.
Мог
до конца войны оставаться в тылу.
Никаких проблем.
Но пошел сам.
Сам, да. Был зачислен в свой родной первый Оренбургский казачий полк в составе 10-й кавалерийской дивизии. Просто отметим, это та дивизия, которая была в 3-м конном корпусе. Ну, в общем, она дивизия, которая, скажем так, родная дивизия графа Федора Келлера.
Ну да.
Выдающегося совершенно кавалериста, наверное, на тот
и,
момент...
И выдающегося монархиста, скажем так, по взглядам.
Просто на тот момент это, наверное... Самый выдающийся кавалерист русской армии, условно говоря, Лассаль 14-го года, там, скажем так.
Ну что ж, Дутов действительно воевал, и история его поведения на фронте, и история его роста в чинах будет впоследствии нами затронута, а сейчас, на мой взгляд, пришло время казачьей музыки. И среди маршей различных казачьих частей времен Российской империи мы выбрали марш лейб-гвардии атаманского полка. Дутов там никогда не служил, но марш красивый. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». У нас в гостях замечательный историк, специалист по военной истории России и Европы первой половины XX века Константин Залесский, и я, Дмитрий Владихин, насыщаюсь от него ценными знаниями о крупном деятеле белого движения, казачьем атамане Александре Ильиче Дутове. Итак, 1916-1917 годы Дутов участвовать в Первой мировой войне не прославился, но и не опозорился. Скажем, не показал себя выдающимся офицером, но и, в общем, служил честно и нормально.
Да, только с вами не согласится граф Келлер.
Ну что же...
Я сейчас объясню, почему.
Граф Келлер был человеком таких душевных достоинств, что для него никто не был достаточно хорош.
Да, наоборот. Значит, суть вот в чем. Значит, Дутов воевал. Воевал достаточно прилично, участвовал в боях наступления Юго-Западного фронта в составе армии Личицкого, громил 7-ю австро-венгерскую армию, был ранен, второй раз был ранен тяжело достаточно, то есть, что его отправили в Оренбург на лечение. И когда он выздоровел и в октябре 1916 года прибыл обратно на фронт, он получил под свое командование первый Оренбургский казачий полк. Надо сказать, что это не просто первый Оренбургский, а первый Оренбургский казачий его императорского высочества наследник цесаревича полк. То есть полк, который, шефом которого является наследник цесаревич, то есть атаман всех казачьих войск.
А он полковник в этот момент, Дутов.
Он еще войсковой старшина.
Ну, подполковник.
Подполковник еще. Он еще не получил. Вот. И как раз в феврале 17-го года граф Келлер подписал его характеристику. И вот там было написано... в силу чего считаю его выдающимся и отличным боевым командиром полка.
Ну, совсем неплохо.
Нет, совсем неплохо, но, тем не менее, награды в общем и целом Александра Ильича достаточно обошли. То есть он получил за вот свою деятельность в 16-17 годах, он получил мечи и бант к ордену Анны Третьей степени, который, как мы помним, он получил в русско-японскую войну, и орден Анны Второй степени, уже тоже без мечей.
То есть, иными словами, мечи и бант – это боевые действия, которые добавились к ордену, который был получен в небоевых действиях, а вот следующий орден – это значит…
За распорядительность.
За распорядительность. Административные заслуги.
За административные заслуги, то есть, что полк в хорошем состоянии, что полк, соответствует действительности. Ну, что, скажем так, Дутов хороший администратор. Причем надо отметить, что то, что он хороший администратор, отмечали еще в Академии Генштаба. То есть у него были всегда очень неплохие оценки, точно скажем так, очень хорошие оценки по администрации.
Ну что ж,
по стратегии были плохие.
Наступает роковой 17-й год, и Дутов начинает вести себя не столько как военачальник, сколько именно как политик. Этот человек вошел в воды социального катаклизма, как в родную стихию.
Да. И тут получилось так, вот как говорится, что «а что произошло? Да звезды сошлись». И было объявлено, что в Петербурге собирается съезд казачьих войск.
Но на тот момент в Петрограде...
Ой. Конечно, в Петрограде. Вот, собирается съезд казачьих войск. Временное правительство по полной играло в демократию, значит, решило из казаков, значит, сколотить нечто, какую-то там поддержку социальную и так далее.
Тут обопрёмся на демократическое казачество.
Да. И, правда, выяснилось, что объявили съезд, но демократическое казачество с мест туда не приехало, потому что не успело, ну, далеко.
А кто-то на фронте.
Да, а с фронта успела, потому что во фронте-то они все стоят, казаки, они собрались, быстро выбрали депутатов, депутаты приехали. То есть там в основном-то были как раз именно представители фронта.
Mm.
Да, вот. И обычно командиров полков не выбирали. Ну, потому что, вообще-то, командир полка должен быть своим полком. А тут первый Оренбургский полк выбрал войскового старшину Дутова своим депутатом на этот съезд.
Это как понимать, поезжай, батюшка, ты этого достоин, или поезжай, батюшка, отдохнем без тебя?
Вот злые языки. Официальная биография утверждала, что поезжай, батюшка, а неофициальная, давайте, говорит, отправим отца нашего в Петроград. Глядишь, не вернется он сюда. На самом деле Дутов был достаточно требовательный командир, и, в общем, не факт, что казаки могли его любить.
Но в начале 1917 года требовательный командир – это самому себе приговор.
Да. Вот, и тем более, что Дутов, в общем, не был против. Он всегда был, как мы уже говорили, человеком достаточно симпатичным, в каком-то степени харизматичным и к себе располагающим. Плюс У него был достаточно хорошо подвешенный язык, то есть он достаточно хорошо говорил.
Но он преподаватель со стажем. Тот профессор, который не научился говорить, ничего не стоит.
Четыре года он читал лекции в училище. Не в корпусе кадетском, где просто школяров надо школить, а там, где уже вот конкретно подготовка офицеров. То есть, соответственно, человек умеет говорить. Человек обладает достаточно большими знаниями, в том числе по военной истории, потому что, ну, как бы в академии тоже это надо было все учить. И вот он попадает на съезд. И вообще, кроме того, на съезде он еще один из немногих войсковых старшин, он один из немногих комполка, боевой офицер. То есть он сразу начинает быстро занимать высокие посты. Плюс человек административно одаренный, потому как остальные казачьи офицеры с нижних постов, они просто административно не понимают, что надо делать. И его сразу избирают товарищем представителя Временного совета этого съезда.
То есть заместителем по нынешней терминологии.
Да, то есть заместителем. Причем именно будучи заместителем, на него скидывают всю административку.
И он тянет.
Он остается в Петрограде. Больше он никуда не уезжает. На фронт он уже больше не вернулся. И, находясь в Петрограде, ему что поручают? Ну, что поручить заместителю? Подготовку всеказачьего второго съезда. И он начинает его готовить. Как он его готовит? Он ездит по всем казачьим частям, по всем станицам, по всем организациям. Он везде выступает, он везде призывает. К чему? К объединению, к тому, что кто такие казаки. То есть вот человек становится политическим деятелем.
На этой ноте мы ненадолго прервемся. Считаю необходимо напомнить вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Константин Залесский. Мы на минуту прервем нашу с вами беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».